долги наши. И остави нам долги наши, как мы оставили должникам нашим». Именно так выглядит текст этого прошения в древнейших, 4 век, рукописях Евангелия от Матфея. Глагол «оставить» стоит здесь в прошедшем времени. Значит, Иисус говорит нам о том, что Бог только в том случае оставит наши долги, если мы уже простили нашим ближним. «Прости ближнему твоему обиду», — говорит Сирах, «и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои». Глава 28, стих 2. В библейском тексте употреблен страдательный залог. Слова «отпустятся грехи» указывают на то, что отпустит грехи сам Бог и никто другой. Об этом было сказано выше. Древнейшие рукописи Евангелия от Матфея достаточно точно повторяют именно ту формулу, которая встречается у Сираха. В Евангелии от Луки об этом же сказано по-другому, и глагол «прощать» стоит в настоящем времени. «И прости нам грехи наши, ибо и мы сами прощаем всякому, кто должен нам, прощаем каждому должнику нашему». Иисус не просит прощать вообще, потому что это легко. Он просит меня простить каждого конкретного должника моего. Это очень трудно, но необходимо, чтобы стать христианином. Из других мест Писания понятно, что простить того, кто рядом, основа основ христианства. Если мы будем прощать людям согрешения их, то простит нам и Отец наш Небесный. И не простит, если мы не будем прощать. Комментируя это место в Нагорной проповеди, апостол Аков восклицает: «Суд без милости, не оказавшему милости». Глава 2, стих 13. Когда у мудрого раввина по имени Осия бен Ехуда спросили, сколько раз следует прощать, то он ответил: «Если человек оскорбил тебя один раз, его прощают. Если оскорбил во второй раз, его прощают. Его прощают и в третий раз, а в четвертый не прощают». О том же апостол Петр спросил Иисуса: «Сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Осия бен Ехуда предлагал прощать 3 раза. Петр называет бесконечно большое, с его точки зрения, число. Не просто в 2 раза больше, чем предлагал ученый раввин, а плюс еще 1 раз. А Христос отвечает: «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи 21 и 22. Конечно, чтобы простить кого-то 490 раз, до этого нам расти и расти. Иисус показывает нам этими словами, что милосердие Божие не имеет ничего общего с нашей добротой, которая не более чем пародия на милосердие. Как не задуматься над этим? Это очень важный сердцевинный момент для нашей веры. После слов «прости ближнему твоему обиду» Сирах говорит: «Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения. К подобному себе человеку не имеет милосердия и молится о грехах своих». Глава 28, стихи 3 и 4. Вероятно, размышляя именно над этими словами Сираха, апостол Иоанн воскликнул: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Первое послание Иоанна, глава 4, стих 20. Сирах сравнивает злобу с огнем и говорит о том, что искра, если на нее подуть, разгорится в пламя, а если на нее плюнуть, потухнет. Плюнуть на искру злобы нашей, тушить в себе злобу в зародыше, не давать ей разгораться — вот задача для верующего, как ее формулирует Иисус, отталкиваясь от того, что некогда сказал мудрейший Сирах. «Но избави нас от лукавого и не введи нас в искушение», сказано в молитве «Отче наш». А с другой стороны, в послании Иакова написано: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Глава 1, стих 12. Человек искушается, подобно тому, как испытывается серебро. Об этом постоянно говорится в Ветхом Завете. «И вдруг не введи нас во искушение». Как согласовать эти слова с тем, что мы знаем из других мест Священного Писания, где прямо говорится, что Бог искушает, то есть испытывает, пробует человека? Татиан, один из древних церковных писателей, приводит такую логику Иисуса. «Кто не был искушаем, не может войти в Царство Небесное. Так как же понять и не введи нас во искушение?» Даже самый лучший переводчик иногда ошибается. Причем ошибка такого блестящего и святого переводчика, каким был блаженный Иероним, значительно страшнее, чем ошибка переводчика рядового. Кому сегодня интересны старые переводы античных классиков на русский язык и какие-то непринципиальные ошибки и неточности, которые в них есть? Лишь узкому кругу специалистов. Другое дело ошибка переводчика, на труд которого столетиями смотрели как на образец. Ошибка эта состоит в том, что слово «исферу» он перевел как «вводить», «индуку», тогда как на самом деле оно значит «ввергать». Здесь надо бы сказать «не вергни, не брось нас во искушение, не вергни в пучину искушений, которые нам не по силам». В этом значении слово «исфера» употребляется в псалмах, когда говорится о водовороте, затягивающем человека. «Не втягивай нас внутро водоворота, но избави нас от лукавого, от искусителя. Спаси от того зла, которое действует в мире и засасывает нас в трясину». Это третье темное место в молитве «Отче наш», небольшой по объему, но оказавшийся такой трудный и сложный для понимания. Потому и можно ею молиться всю жизнь, что будет она в нашем сердце сначала разбухать, потом прорастать, расти и приносить плод. Ее нужно не просто выучить наизусть, ее нужно согреть сердцем, она должна прорасти из него. Эту молитву нужно прожить, тогда мы станем христианами. Молитва «Отче наш» не может не быть трудной. Если бы она была простой, мы бы ее быстро и легко забыли, как забываются стихи средних поэтов. Молитва «Отче наш» потому и звучит до сих пор так же пронзительно, как звучала в тот день, когда в Нагорной проповеди Иисус в первый раз предложил ее людям, что в ней так много сложного. И когда мы ее проживаем, а каждый христианин проживает эту молитву, мы становимся и богословами, и настоящими христианами. Иисус в Нагорной проповеди говорит, что нужно не только давать милостыню и молиться втайне, но и втайне поститься. Устами пророка Иаиля Бог наставляет: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши». Глава 2, стих 13. То есть делайте пост своим внутренним состоянием. Поэтому Господь говорит: «Ты же, постясь, помажь твою голову и лицо твое умой, чтобы показать себя постящимся не людям, но Отцу твоему, который в тайне». Евангелие от Матфея, глава 6, стихи 17-18. Слово «пост» в Новом Завете не употребляется без слова «молитва». Из Ветхого Завета мы знаем, что такое пост. Поститься – это в первую очередь смирять душу. Бог говорит: «Вот вы поститесь для ссор и распрей. Таков ли тот пост, который я избрал? Раздели с голодным хлеб твой, и из скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Книга пророка Исаии, глава 58, стихи с 4 по 7. «Дать одежду нагому, прийти к больному или к заключенному, накормить голодного». Вот что такое пост. Пост теряет всякий смысл, если он не сопровождается молитвой. Без молитвы он становится нелепой и вредной для здоровья диетой. Христос призывает нас переориентироваться с внешнего на внутреннее, умыть лицо и помазать голову перед началом поста, а не тогда, когда он окончился. Смирение души должно совершаться радостно и добровольно. Пост, молитва и милостыня — это нечто неразделимое, это фундамент, основа христианства, нашего личного делания и жизни во Христе. И об этом тоже говорится в Библии, в книге Тавита. «Доброе дело, молитва с постом и милостынью и справедливостью» — глава 12, стих 8. Лишь постясь, молясь и давая милостыню, мы можем стать христианами. Если же мы избираем из того, к чему нас зовет Христос, не все, а что-то одно, пост или доброделание без молитвы, или же наоборот, молитву без доброделания и тому подобное, тогда у нас не получается ни то, ни другое, ни третье.